Жихарь поднял голову к небу и стал раскидывать мыслями. В самом деле, ни о чем подобном он покуда не слышал. Люди в крайности, бывало, закладывали не только себя, своих жен и детей, но и самую душу, а вот славу... Что ж, слава, как и деньги, дело наживное, а на свободе он скоро себе новую доспеет. «Вряд ли нынешне моя слава на большие деньги вытянет», — сказал он нищеброду. Хотя говорить-то уже было некому. Не сидел больше поберушка под бревнами. Сгинул, словно испугался, что пожалеет жихаря своей щедрости, да отберет денежку назад. Стоило бы, конечно, потолковать с акулом вязовым лбом. Тот, несмотря на прозвище, весьма был рассудителен в трезвом виде. Но кузнец с утра отправился на болото выкапывать железные слитки, ржавевшие там с прошлой весны. Железо после болотного лежания при ковке становилось на диво гибким и прочным, поскольку всякая дрянь из него выходила вместе с ржавчиной. Пришлось богатырю жить своим умом. И ум этот подсказал, что медлить не стоит, что скоро уже наступит меженный день, самый длинный в году и самый подходящий для начала боевых действий, а после этого дня затеваться с долгим походом уже нечего. Браться за топор кабальный работник уже не стал, зашагал обратно в кабак. На постоялом дворе растянуты были веревки. На веревках проветривались и сушились дорогие, вышитые золотой канителью и жемчугом, одежды сочиняй богатура. Степной Витязь тоже подзадержался при зеленом вине, да и поиздержался. Только лошадей, верховую и заводную, да лук со стрелами, да саблю, да звонкий кельмандар о двух струнах, жихарь не позволил ему прогулять, памятуя о собственной тяжелой науке. Посадил хмельного богатура верхом, укрепил для верности ремнем, да стеганул как надо конька хворостиной. Стегать чужого коня для воинов считается великим оскорблением, но богатур ничего не заметил. Да ведь и не тот случай был, чтобы блюсти вежество. Под веревками лежал на богатуровой же расшитой кошме румяный бабура, ругался и воевал с блохами в изобилии ту кошму населявшими. И приглядывал, чтобы прохожий человек не сковырнул жемчужину с шелкового кафтана, либо не вытянул золотую канитель из богатых шаровар.
«Чего воротился, тунеядец, не нажора?» — поприветствовал бабура бесправного батрака и поймал очередную блоху. «Дел стоит, а ты гуляешь. Придется на тебя еще один начет сделать».
«Зови невзора, дело есть», — хмуро сказал жихарь.
«Не досуг княжнину управителю толковать стеребенью кабацкой», — поднял палец бабура. «Мы государству крепим, внешними сношениями озабоченность выражаем. На свете живешь, а ничего не понимаешь?»
«Я тебе от всей души помогу блох извести», — пообещал богатырь и поднял с земли черенок от лопаты. «Зови пустоглазого, блин, поминальный! Дел денежное!»
Бабуру сообразил, что изводить вредных насекомых сейчас начнут прямо на нем, и поспешно вскочил на ноги.
Жихарь поднял черенок.
«Бегу, бегу!» — сказал бабура. «С тобой, бирюком и отлюдником, уж и пошутить нельзя! Да пригляди за степняцкими портами! Отвечать будешь?»
«Отвечу, отвечу!» — пообещал жихарь. «Ты давай живой ногой, а то деньги пропадут».
Бабура был таков и вскоре вернулся с невзором. Новоявленный управитель явился в долгополой шубе на выходных соболях и в высокой бобровой шапке, несмотря на жару. Рукава у шубы свисали чуть не до земли.
«Понятно», — сказал невзор, хотя жихарь еще и слова не вымолвил. «Продал пару десятков бревен на сторону, а теперь будешь орать, что не хватает?»
«Выкупиться желаю из кабалы», — сказал богатырь и положил свое оружие на траву в знак дружелюбных намерений. От такой наглости даже пустоглазый оторопел.
«Кого выкупиться?» — закричал он. «Тебе такой разговор затевать надо, самые малые лет через 20!»
Тут за плечом у Невзора возник давишний нищеброд и зашептал что-то управителю на ухо. И Невзор, дивное дело, не отшвырнул поберушку, а внимательно выслушал.
«Эк мне дедушка ворожит за единый медный грош», — удивился про себя богатырь.
«Ну, пойдем ко мне, потолкуем», — сказал пустоглазый совсем другим голосом.
Жихарь двинулся к кабаку, на ходу хотел поблагодарить нищего за содействие и посулить ему дополнительное вознаграждение, но нищий снова пропал, то ли от великой скромности, то ли от чего еще. Невзор к тому времени надстроил кабак. Поднялись в горницу, забитую множеством вещей, полученных бывшим кабачиком от местных жителей и пришлых людей.
«Богатый заклад за себя даю», — сказал жихарь, усаживаясь на табурет.
Невзор хмыкнул.
«И каков же заклад?»
«Желаю заложить свою славу, добрую и худую», — торжественно сказал богатырь и подбоченился. «Разве мало?»
Невзор призадумался, вынул из шубы свое счетное устройство и начал привычно гонять костяшки по прутьям.
«Невелика твоя слава, что добрая, что худая», — сказал он.
«Да ты что?» — взвился жихарь. «Она у меня всесветная. Мои дела всякому в мире ведомы, и шаману дикому, и владыке великому. Я с утра, бывало, царство на меч брал, а к вечеру его же в кости проигрывал. Я одних царевен с принцессами освободил и избавил, как бы не 300. От меня менты на чудесной завывающей повозке в страхе бежали. Меня сам Ваня Золотарев. Да что лишку говорить, обо мне целая книга составлена. Хоть у княжны своей спроси».
Помянул княжну, и сразу смутно стало на душе.
«Тут и думать нечего», — продолжил богатырь. «Мне по всей дикой степи кумиров понаставили. Правда, их каменными бабами кличут, но это по ошибке толмачей. Дело верное, не сомневайся. А новой славы я себе скоро добуду. Со славой и деньги придут, не задержатся. Тогда заклад и выкуплю».